святой Иоанн Кронштадтский. Как удобно и скоро может спасать нас Господь. Мгновенно, неожиданно, неприметно. Часто днем я бывал великим грешником, а вечером после молитвы отходил на покой оправданным и более снега убеленным благодатью Святого Духа, с глубочайшим миром и наслаждением в сердце. Как легко Господу спасти нас и вечер нашей жизни при закате дней наших. О, спаси, спаси, спаси меня, преблагий Господи, прими меня во Царствие Твое Небесное. Все возможно Тебе, своему перед Своим Господом стоим или падаем. Бог силен восставить падшего. Что особенно важно и составляет жизнь какого-либо существа, то Творец положил, сокрыл далеко в глубине, внутри того существа. Это мы видим везде. Так и в человеке душа находится в самой середине его существа, в сердце, почему и называется часто душа сердцем, а сердце душою. Уныл во мне дух мой, смутилось во мне сердце мое. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня. Бог наш есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Мучения – плоды грехов наших и бесплотных отступников от Бога. Потому, если ты скорбишь сердечно, вини в том единственно грех и дьявола, а лучше себя. Потому что и дьявол не причинит тебе никакого зла, если не найдет в тебе ничего, к чему бы можно было пристать. Я есть Бог-ревнитель, славы моей не дам иному. Исход 25, Исайя 42, 8. Эти слова Господа славы исполняются каждый раз, когда я славу дел Бога моего во мне производимых святыми дарами, отношу в сердце другому кому или чему, а не приношу от всего сердца ему. Он мгновенно возревнует тогда о славе своего таинств, своих таинств, всегда чудных, животворящих, и праведным судом своим накажет душу мою отеческим жезлом своим. О, душа моя ясно слышит слова Господа своего, славы моей не дам иному. За то, что ты не восписуешь мне подобающие мне славы, столь очевидной для тебя самого в тайнах моих. Я бью внутренние твои жезлом правды моей, и этим даю тебе знать и сердечно веровать, что славы моей иному кому-либо я никогда не отдам. Я очищаю грехи мои, и более снега убеляю душу твою кровью моею. Я миром и радостью посещаю душу твою, я грею и нежу тебя, как мать младенца, и вселяю в тебя мою кротость, смирение. Я изливаю любовь в сердце твое, я всего тебя преобразую, притворяю на удивление тебе самому в нового человека. И кому же другому я отдам славу дел моих? Нет. Я вечно неизменяем, не как человек. Я не изменяюсь, не как сын человеческий. Число 23.19. Невидимый Господь действует на мою душу, как бы видимый, при том, как предо мною всегда находящийся, знающий все мои мысли и чувства, всякие внутренние и леность, или строптивость, или страсть, сопровождается для меня всегда соответствующим наказанием. Вообще, если внутреннее мое расположение недостойно Бога и Его святости, тогда я терплю в сердце наказание, огонь попаляющий. А когда достойно, тогда я весел, спокоен. Нет, что ни говорите, а человек бывает иногда слишком раздражителен и зол. Не сам по себе, а при самом усердном пособии дьявола. Вы только понаблюдайте за собой или за другими во время раздражительности и злобы, когда вам или другому, кому хотелось бы уничтожить лицо вам враждебно, истинно или мнимо. Сравните следующее за этим. Иногда в скором времени, по действию ангела-хранителя, спокойствие, кротость и доброту характера вашего или человека, за которым вы наблюдаете, с минувшим противоположным состоянием, и вы скажете себе: «Нет, это, кажется, совсем не тот человек, который незадолго перед этим злился и ярился. Это человек, из которого вышел бес, и сидит он уже у ног Иисуса, кроткий и смиренный, а облегшийся и смыслящий. В нем нет и тени прежней злости и прежнего бессмыслия. Некоторые отвергают бытие злых духов, но подобные явления в жизни людей ясно могут свидетельствовать об их бытии. Если всякое явление имеет соответствующую причину и от плодов познается дерево, то кто не увидит в безумно ярящемся человеке действующего внутри его злого духа, который не может являть себя иначе, как достойным себя образом? Кто в излиянии злобы человеческой не увидит начальника злобы? Кроме того, человек, подверженный раздражительности и дышащий злобой, весьма ясно ощущает в груди своей присутствие враждебной злой силы. Она производит в душе совершенно противное тому, что говорит Спаситель о своем присутствии. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». При том присутствии чувствуешь себя ужасно худо и тяжело, и душевно, и телесно. Вы слышите в церкви больше всего гласы священнослужителей, чтецов и певцов, поющих о помиловании нас. Что это значит? Это значит, что все мы, сколько нас не есть в храме Божьем, по грехам своим достойны казней Божиих, и что прежде всего по пришествии нашим в храм мы должны помнить, что мы грешники, что пришли к Господу неба и земли, Творцу и Благодетелю, ежедневно и ежечасно прогневляемому нашими неправдами, умолять Его каждый за себя и даже по христианской любви за других о помиловании. Моления о помиловании бывают то великие, то малые, то сугубые, так как в церкви нет ни одного лишнего слова. То при пении сугубо ектении нужно особенно сильно молиться Богу из самой глубины души, от сердца самого сокрушенного. Как и говорится об этом в начальной ектении: «Рцем си от сия души и от всего помышления нашего рцем». В это время отложить нужно и малейшую холодность, малейшее невнимание сердечное, и горя духом смиренным, ставши весь вниманием, возносить Создателю теплейшую молитву о помиловании нас грешных. Но что мы видим при возглашении священнослужителей и пении певцов сугубо ектении и великой? Большей частью обыкновенную невнимательность и равнодушие молящихся. Как после недостойного причащения, так и после недостойной холодной молитвы бывает одинаково худо на душе. Это значит, что Господь не входит в наше сердце, оскорбляемый нашим сердечным неверием и холодностью, и попускает в сердце нашем возгнездиться духом злым, дабы дать нам почувствовать разницу между своим и их игом. Страшная истина. Нераскаянные грешники после смерти теряют всякую возможность измениться к лучшему, и значит, неизменно остаются преданными вечным мучениям. Грех не может не мучить. Чем доказать это? Это с очевидностью доказывается настоящим состоянием некоторых грешников и свойством самого греха — держать человека в плену своем и заграждать ему все исходы. К кто не знает, как трудно без особенной благодати Божией обратиться к грешнику с любимого им пути греха на путь добродетели. Как глубоко грех пускает в сердце грешника и во всем существе его корни свои. Как он дает грешнику свое зрение, которое видит вещи совсем иначе, чем как они есть в существе своем, представляясь ему в каком-то обаятельном виде. Потому мы видим, что грешники весьма часто и не думают о своем обращении, не считают себя великими грешниками, потому что самолюбие и гордость ослепляют им глаза. Если же почитают себя грешниками, то предаются адскому отчаянию, которое разливает глубокий мрак в их уме и сильно ожесточает их сердце. Если бы не благодать Божия, кто бы из грешников обратился к Богу, так как свойство греха омрачать нас, связывать нас по рукам и ногам. Но время и место для действия благодати только здесь. После смерти только молитвы церкви и то на раскаянных грешников могут действовать, на тех, у которых есть приемлемость в душах, свет добрых дел, унесенный ими из этой жизни, которому может привиться благодать Божия или благодатные молитвы церкви. Нераскаянные грешники, несомненные сыны погибели. Что говорит мне и опыт, когда я бываю в плену греха? Я целый день иногда только мучаюсь и не могу обратиться всем сердцем, потому что грех ожесточает меня, делая для меня недоступным Божие помилование. Я горю в огне и добровольно остаюсь в нем, потому что грех связал мне силы, и я, как закованный в цепи, внутренно не могу обратиться к Богу, пока Бог, видя мое бессилие и мое смирение и мои слезы, не умилосердится надо мною и не пошлет мне благодати своей. Недаром человек, преданный грехам, называется связанным сетями грехопадений. Жизнь твоя духовная, видимо, разделяется на два резко отличающиеся между собой состояния. На состояние мира, радости, широты сердечной и на состояние скорби, страха и тесноты души. Причиной первого состояния всегда бывает согласное действование души моей с законами Творца, а причиной последнего – нарушение его святых законов. Я всегда могу примечать и действительно примечаю начало того или другого состояния. Состояние мое всегда бывает то и другое. Потому всегда бывает так, что, уничтоживши начало, от которого произошло состояние скорби и тесноты, уничтожаешь и следствие, то есть самую скорбь и тесноту духа. Или не знаете себя, что Иисус Христос живет в вас, или только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13:5. Воистину, Христос во мне живет. Между тем я до сих пор был неискусен, не помышлял и не знал твердо, что Господь во мне. Это Он, Всесвятый, так чуток во мне к малейшей нечистоте сердечной. Это Он побуждает меня самый зародыш греха в сердце гнать вон из души. Но, увы, и сатана тут же готовый пожрать меня на каждом шагу, оспаривает меня у Господа. О оставлении согрешений других молись так, как молишься об оставлении своих согрешений, когда они, поражая скорбью и теснотою душу твою, побуждают тебя с болезнованием, сокрушением сердца и со слезами умолять Бога о помиловании. Равно и о спасении других молись так, как о своем собственном. Если достигнешь этого и обратишь это в навык, то получишь от Господа обилие даров духовных, даров Духа Святого. который любит душу, сочувствующую спасению других, потому что сам Он, Всесвятый Дух, всячески хочет спасти всех. Настолько бы мы не противились Ему, не ожесточали сердец своих. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Мы от других часто слышим или читаем нередко в сочинениях других то, что Бог положил на наши сердца и умы, что мы сами лелеяли, то есть часто мы встречаем свои любимейшие мысли у других и мечтаем, как будто бы они у нас взяты, и будто они новые, составляют исключительно нашу собственность. Мысли самолюбивые. Как разве не един Господь Бог разумом, разве не един Дух Его во всех ищущих истины? Разве не един просветитель наш, просвещающий всякого человека, приходящего в мир? Слава единому, слава всех любящему и всем неоскудно подающему дары свои духовные и телесные. Слава незрящему на лица и открывающему тайны своей любви, всемогущества, премудрости, младенцам. Лука 10:2. Святые Божии близки к верующим сердцам, и как самые искренние и добрые друзья в минуту готовы на помощь верным и благочестивым, призывающим их верой и любовью. За земными помощниками надобно большей частью посылать и ожидать иногда долгое время, когда они придут. А за этими духовными помощниками не нужно посылать и долго выжидать. Вера молящегося во мгновение может поставить их у самого сердца твоего, равно как и принять по вере полную помощь, разумею, духовную. То, что говорю, говорю с опыта. Я разумею частое избавление от скорбей сердечных, предстательством и заступлением святых, особенно же предстательством владычицы нашей Богородицы. Может быть, скажут на это некоторые, что тут действует простая вера или твердая и решительная уверенность в своем избавлении от скорби, а не заступление святых перед Богом. Нет. Из чего это видно? Из того, что если я не призову в сердечной молитве известных мне, не различая никого, святых, если не увижу их очами сердца, то и помощи никакой не получу, сколько бы ни питало уверенности спастись без их помощи. Я сознаю, чувствую ясно, что помощь я получаю о имени тех святых, коих призываю, ради живой моей веры в них. Это дело бывает так, как и в обыкновенном порядке вещей земных. Я сначала увижу своих помощников сердечной верою, потом, видя, прошу их тоже сердцем, невидимо, но внятно самому себе. Затем, получив невидимую помощь совершенно неприметным образом, но ощутительно для души, я вместе с тем получаю сильное убеждение, что эта помощь именно от них, как больной, исцеленный врачом, бывает убежден, что он получил исцеление именно от этого врача, а не от другого, и не сам собой, а именно от врача. Все это делается так просто, что нужны только глаза видеть. Я человек, и во мне непрерывно действует милость, истина и правда Божия. Бог то милует и утешает, то наказывает и опечаливает меня скорбями за внутренние, противные ему душевные движения. Но подобных мне людей полна земля. Значит, и в них Господь являет свою милость, истину и правду, подобно как во мне. Он действует все во всем. Никто да не думает, что грех есть нечто маловажное. Нет. Грех – страшное зло, убивающее душу ныне и в будущем веке. Грешник в будущем веке связывается по рукам и по ногам, говорится о душе, и ввергается во тьму кромешную, как говорит Спаситель. Свяжите ему руки и ноги и вергните во тьму кромешную. То есть он совершенно теряет свободу всех сил душевных, которые, будучи созданы для свободной деятельности, терпят через это какую-то убийственную бездейственность для всякого добра. В душе сознает грешник свои силы и в то же время чувствует, что силы его связаны нерасторжимыми какими-то цепями, сетями своих грехов. Каждый затягивается. Притча 5.22. К этому прибавьте страшные мучения от самых грехов, от сознания безрассудства своего во время земной жизни, от представления прогневанного Творца. И в нынешнем веке грех связывает и убивает душу. Кто из Бога боящихся не знает, какая скорбь и теснота поражает их душу? Какой мучительно палящий огонь свирепеет в груди их, когда сделанными какой-либо грех. Но связывая и убивая душу временно, грех убивает ее и вечно. Если мы здесь не раскаемся от всего сердца в наших грехах и беззакониях. Вот и опытные доказательства того, что грех убивает душу временно и вечно. Если случится кому-либо из богобоязненных людей отойти ко сну, не раскаявшись в том грехе или в тех грехах, которые сделаны днем и мучили душу, то мучение это будет сопровождать человека целую ночь, дотоле, пока он сердечно не покается в грехе и не омоет свое сердце слезами. Это опыт. Мучение греха будет пробуждать его от сладкого сна, потому что душа будет в тесноте, связанное с сетями греха. Теперь положим, что человека, отошедшего ко сну, в каком-нибудь грехе и мучимого грехом, постигнет ночью смерть. Не явно ли, что душа отойдет в тот век в мучении, и так как после смерти нет места покаянию, то она будет мучиться там, смотря по мере своих грехов. Об этом свидетельствует и Священное Писание, Матфея 25:46, Римлянам 2:6-9:2, 2 Коринфянам 5:10, другие. Замечая за собой, за своими страстями, особенно в домашнем быту, где они свободно проглядывают, как кроты в безопасном месте, вне дома одни наши страсти обыкновенно прикрываются другими страстями, более благовидными, а там нет возможности выгнать этих черных кротов, подкапывающих целость нашей души. В душе благочестивого, богобоящегося человека происходит невидимо духовное общение с Богом. Как отец или как строгий наставник, Господь Бог то одобряет, то осуждает наши мысли, желания и намерения, то говорит, что это хорошо, а это худо, и за добро награждает, а за зло наказывает. И все это так явно для души, тут же на месте. Начинай исполнять заповеди, касающиеся малого, и ты исполнишь заповеди, касающиеся великого. Малое везде ведет к великому. Начни исполнять хотя заповедь о посте со среду и пятницу. И десятую заповедь, касающуюся худых помыслов и желаний, ты исполнишь все заповеди. А неверный в малом во многом неверен. Человек, мечтающий о жизни тленной и не помышляющий о жизни бесконечной, небесной, ты рассуди, что такое временная жизнь твоя. Это постоянное подкладывание дров, разумеется, в пищу. Для того, чтобы огонь нашей жизни горел и не оскудевал, чтобы в доме нашем, разумею тело, было тепло, и чтобы постоянно приходящая жизнь нашего тела была восстановляема питающими началами из организмов других живых тварей, лишаемых жизни для жизни нашего тела. самом деле, какая ничтожная паутина жизнь твоя, человек. Ты ежедневно два раза утверждаешь внутрь ее подставки для ее прочности, то есть дважды подкрепляешь себя пищей и питьем. И каждую ночь запираешь душу свою в теле, закрывая все чувства тела, как ставни дома, чтоб душа не жила вне тела, а в теле, и согревала, и оживотворяла его. Какая паутина жизнь твоя, и как легко разорвать ее! Смиряйся и благоговей перед жизнью бесконечную. Истина — основа и многоразличие всего, что не сотворено, и в твоих делах внутренних и наружных. Истина да будет основой всего, особенно основой молитвы. Пусть на истину, как на основу, нанизывается вся жизнь твоя, все дела твои, все мысли и желания твои. Возьмите труд. Хотя один день провести по заповедям Божьим, и вы увидите сами, вы испытаете сердцем, как хорошо исполнять волю Божию, а воля Божия по отношению к нам – жизнь наша, блаженство наше вечное. Возлюбите Господа всем сердцем, хотя так, как вы любите своих родителей и благодетелей. Оцените по силе своей его любовь и благодеяние к вам. Переберите их умом в своем сердце, как он дал вам бытие и с ним благо, как он бесконечно много терпит на вас грехи ваши, как бесконечно много прощает их ради вашего искреннего раскаяния в силу крестных страданий и смерти Сына Своего Единородного. Какое блаженство обещал Он нам в вечности, если вы будете верны Ему, благодеяния, которые бесконечно велики и многочисленны. Далее, возлюбите всякого человека, как самих себя, то есть не желайте ему ничего, чего себе не желаете, мыслите и чувствуйте для себя. Не желайте видеть в нем ничего, чего не хотите видеть в себе. Пусть ваша память не удерживает зла, причиненного вам другими, как вы желаете, чтобы забыто было другими, сделанное вами зло. Не воображайте намеренно ни в себе, ни в другом ничего преступного или нечистого. Представляйте других благонамеренными, как себя. Вообще, если не видите явно, что они неблагонамеренные, делайте для них, что делаете для себя. Или хоть не делайте им того, чего не делаете для себя, и вы увидите, что у вас будет на сердце. Какая тишина, какое блаженство. Вы будете прежде рая в раю, прежде рая на небеси, в раю на земле. Царствие Божие, говорит Спаситель, внутрь вас есть. Пребывающий в любви, учит апостол, в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает. Духом и истиною поклоняйтесь Богу. Истиною, например, ты говоришь, да светится имя твое. Если в тебе действительно желание, чтобы имя Божие светилось добрыми делами людей и твоими, ты говоришь, да придет царствие твое. Желаешь ли ты в самом деле наступления Царствия Божия? Желаешь ли быть селением Духа Божия, а не селением греха? Не охотнее ли ты желаешь жить во грехах? Говоришь, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Не ищешь ли ты скорее своей воли, чем Божией? Ей так. Говоришь, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Не говоришь ли ты в сердце своем другое? Мне не нужно просить у тебя этого. Я имею без прошения. Пусть так взывают неимущие или с жадностью ищем многого и недовольствуемся малым или тем, что Бог дал нам. Не благодарим за то, что имеем, а надо благодарить. Просишь в молитве Бога, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. А сам не думаешь ли, я не Бог знает какой грешник, я, кажется, живу не хуже других, и нет мне нужды просить оставления долгов моих или грехов. Или, молясь, не имеешь ли ты какого-нибудь неудовольствия, гнева, и таким образом ты нагло лжешь в молитве к Богу. Говоришь, не веди нас в искушение, а сам не натыкаешься ли, не устремляешься ли без искушений на всякие грехи. Говоришь, избави нас от лукавого, а сам... Не живешь ли в содружестве с лукавым или со злом всякого рода, которого начальник дьявол? Смотри же, чтобы язык твой не был в разногласии с сердцем. Не лги же, смотри Господу на молитве твоей. Это имей всегда в виду, как тогда, когда читаешь молитву Господню, так и тогда, когда читаешь другие молитвы. Наблюдай, согласно ли сердце твое с тем, что произносит язык. Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себе любимых. Чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себе любимых. До того, что оно ограничивается любовью только в себе, и то ложную. Любим себя в предметах, недостойных бессмертной души, в серебре и злате, в любодеянии, в пьянстве и прочем подобном. Если Господь сообщает непобедимую, непостижимую, божественную силу животворящему кресту, то что удивительного, если Он сообщает непостижимую силу воссоздать нашу природу своим пречистым, страшным и животворящим тайном тела и крови своей. О, коль велик ты, Господи! И сколь чудны дела твои, как бесконечно твое всемогущество! К чему прикоснется сила твоя и благодать твоя, то само делается животворящим. Если хочешь исправить кого от недостатков, не думай исправить ее одними своими средствами. Сами мы больше портим дело своими собственными страстями, например, гордостью и происходящей оттуда раздражительностью. Но возложи печаль твою на Господа и помолись Ему, испытующими наши сердца и утробы, от всего сердца, чтобы Он сам просветил ум и сердце человека. Если он увидит, что молитва твоя дышит любовью и исходит от всего сердца, то непременно исполнит желание твоего сердца, и ты вскоре же скажешь, увидевши перемену в том, за кого молишься, «Сие изменение десницы Вышнего». Псалом 76:11. Кто это в цветах так премудро, тонко, прекрасно устрояет, образует безобразное, то есть безвидное, бесформенное вещество земли? Творец, дай нам лобызать в цветах твою премудрость, твою благость, твое всемогущество. Наше душевное расположение, даже не выражаемое внешними знаками, сильно действует на душевное расположение других. Это бывает сплошь и рядом, хотя не все замечают это. Я сержусь или имею неблагоприятные мысли о другом, и он чувствует это и равным образом начинает иметь неблагоприятные мысли обо мне. Есть какое-то сродство сообщения наших душ между собою, кроме телесных чувств. Что же касается действия души на других через чувства, то через чувство зрения душа удивительно действует на другого человека, хотя бы он был вдали от нас, но только был бы доступен нашему зрению, и был на этот случай, когда мы устремляем на него свой взор один. Так мы можем зрением привести другого в неловкое положение, в замешательство. Случалось мне не раз пристально смотреть на человека из окна своего дома, на проходящих мимо дома. И они как бы привлекаемые какой-то силою к тому самому окну, из которого я смотрел, оглядывались на это окно и искали в нем лицо человеческое. Иные же приходили в какое-то замешательство, вдруг ускоряли поступь, охорашивались, поправляли галстук, шляпу и прочее. Есть тут какой-то секрет. Различай в себе духа животворящего и духа мертвящего, убивающего твою душу. Когда в душе твои мысли добрые, тебе благо легко. Когда на сердце спокойствие и радость, тогда в тебе дух благий, дух святый. А когда в тебе недобрые помыслы или недобрые сердечные движения, тогда худо, тяжело. Когда ты внутренне смущен, тогда в тебе дух злой, дух лукавый. Когда в нас дух лукавый, тогда при сердечной тесноте и смущении мы обыкновенно чувствуем трудность дойти сердцем до Господа, потому что злой дух связывает душу и не допускает ее возвышаться к Богу. Дух лукавый есть дух сомнения, неверия, страстей, тесноты, скорби, смущения. А дух благий есть дух несомненной веры, дух добродетелей, дух свободы, духовной широты, дух мира и радости. По этим признакам знай, когда в тебе дух Божий, когда злой дух. И как можно чаще возвышайся благодарным сердцем ко Всесвятому Духу, оживотворяющему и освящающему тебя, и всеми силами беги сомнений, неверия и страстей, с которыми вползает в душу нашу духовный змей, тать и убийца наших душ. Бывают в жизни христиан благочестивых часы оставления Богом, часы тьмы дьявольской. И тогда человек от глубины сердечной взывает к Богу: «Зачем ты отринул меня от лица твоего? Свет незаходимый! Ибо вот покрыла меня всю мою душу чужая тьма окаянного, злобного сатаны». Тяжко душе быть в мучительном тьме его, дающей предчувствовать муки мрачного ада. Обрати же меня, Спаситель, к свету заповедей твоих и исправь духовный путь мой. Усердно молюсь тебе. Не испытаешь на себе действий злых козней духа злого, не узнаешь и не почтишь, как должно благодеяние, даруемых тебе духом благим. Не узнавши духа убивающего, не узнаешь и духа животворящего. Только по причине прямых противоположностей добра и зла, жизни и смерти, мы узнаем ясно ту и другую, не подвергаясь бедам и опасностям смерти телесной или духовной. Не узнаешь сердечного спасителя, жизнодавца, избавляющего от этих бед и от духовной смерти. О Иисус, есть утешение, радость, жизнь, покой и простор наших сердец. Слава Богу, премудрому и всеблагому, что Он попускает духу злобы и смерти искушать и мучить нас. Иначе, как бы мы стали ценить утешение благодати, утешение духа утешительного, животворящего? Господь Бог, как сам жизнь и преизбыток жизни, сам от вечности, как говорит святой Григорий Богослов, подвигся в три лица и остановился на трех. То есть Бог есть Отец, Слово и Дух. Ты спросишь, как в Боге три лица? Отвечаю, не понимаю как, но знаю, что так быть должно и иначе быть не может. Ты еще спросишь, а отчего в Боге третье лицо называется Духом, и отчего оно особое лицо, когда Бог без того есть Дух? Отвечаю, Дух Божий назван Духом по отношению к твари. Господь вдохнул ипостасным Духом Своим, и явилась по мании Его животворящего духа, бесчисленное множество духом, духом уст его, вся сила их. Дохнул духом своим состав человеческий, и стал человек душою живою. Бытие 2.7, Псалом 32.6. И от этого дыхания доселе рождаются люди и будут рождаться до скончания века по заповеди: плодитесь и размножайтесь. Если столько личных отдельных существ Господь сотворил духом своим, то как же не быть лицом или личным творящим существом самому Духу Божию? Дух дышит где хочет. Видите, Дух называется Духом, как ипостась Божия. Если есть бесчисленное множество сотворенных личных духов, то самому ли Богу оставаться без Духа, как без своего лица самостоятельного и ипостасного? А Сын, премудрость Отца, личная, живая, не необходима ли в Боге? Посмотри на себя, ты тварь, и в тебе бывает такая премудрость, что тебе удивляются весьма многие. Ты творишь иногда подлинно удивительные вещи, и тебя величает Творцом этих вещей. Но ведь это ты, маленькое, немощное создание. Как же посудить теперь, в Боге не быть премудрости самоличной, как в Боге не быть Творцу, как ему не иметь своей живой самосущной премудрости? Посмотри на все в мире, как все премудро, как во всем самом малейшем видна изумительная премудрость, удивительное выполнение премудрой мысли с изумительной точностью, чистотою, безукоризненностью. Как в Боге не быть личной премудрости? Сообрази, как Бог, создав множество разумных, личных, мудрых, живых существ, сам не родил из себя личную премудрость? Хорошо ли это? Возможно ли это? Сообразно ли это с совершенствами Творца? Так в Боге должна быть ипостасная премудрость, или ипостасное слово Отца, равно как и Дух животворящий от Бога Отца исходящий, и в Сыне почивающий. В тебе есть дыхание вещественное, не личное, а у Бога, как само жизнь, оно Дух личный, не разливающийся, но простой, все животворящий. Противоестественное господство плоти над духом выражается, между прочим, в том, что дух как будто погребен в плоти, связан плотью. Это особенно видно тогда, когда дело касается служения Богу. Когда человек скорее приближается к Богу только устами, плотью, ложно, а ни сердцем, ни духом, ни истиной клянется ему. В самом деле, мы часто живем так, как будто нет в нас духа, и высшая степень человеческого развращения обнаруживается тем, что дух совсем подавляется, и человек становится как бы одной плотью. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Присмотритесь хорошенько к делам богопочтения человеческого, вы увидите, как тут плоть усиливается взять перевес над духом. В святых перевес духа над плотью виден в том, что они живут духом, и во всем мире видят дух, во всем премудрость, всемогущество и благость Божию. Во всех явлениях, во всех делах они видят отпечаток духа, в людях чувственных перевес плоти над духом открывается из того, что они во всем видят только то, что представляется их чувством, и дальше своего носа, как говорится, не видят. Человек чувственный и плотяной смотрит на мир и видит его почти как животное неразумное. Не удивляется в нем премудрости, пресносущной силе и благости Творца. Читает священную книгу и видит в ней только букву. Молится ли? механически пробегает умом молитвы и не проникает в дух их, не знает искусства кланяться духом и истину. Плоть господствует и в образовании людей. Смотрите, научается ли в заведениях важнейшему христианскому делу молитве? Научается ли зреть Бога? Плоть будет господствовать в мире до скончания века, так что Господь пришед судить, найдет ли веру свою на земле. А неверие – дело плоти, как у людей первого мира. Богу угодно то, что человек замечает действие его в сердце, потому что он есть свет и истина. А дьявол всячески опасается этого, потому что он тьма, ложь. А тьма не приходит к свету, чтобы не обличились дела ее. Дьявол через тьму, через обман и ложь только и силен. Обличи его ложь, выведи ее на свет, и все исчезнет. Он обманом навлекает человека во все страсти. Через обман он усыпляет людей и не дает им видеть вещей в настоящем их виде. Дьявольское покрывало лежит на весьма многом. Отчего душа грешна не прежде получает отпущение своих грехов, как восчувствует всем сердцем все безрассудство их, всю гибельность их, всю ложность их, от того, что сердце есть душа наша. Как она совершала грехи, признавала их приятными, благородными, так она же должна раскаиваться в них, признавать их гибельными, совершенно ложными. Это раскаяние совершается именно болезненно в сердце, как и желание греха обыкновенно также в сердце. Не смущайся от ревущей в тебе злобы и порывающейся излиться в словах горечи, а повелевай ей молчать в тебе, замирать. Иначе, привыкший видеть твое повиновение и течь с твоего языка, она одолеет тебя, как вода, стоящая за земляной плотиной, нашедшая себе скважину, размывает ее больше и больше и просачивается через нее, если мы не закрепляем или слабо закрепляем ее. И, наконец, при возрастающем послаблении с нашей стороны и при частых порывах, вода сильно проторгается, и чем дальше, тем сильнее и сильнее. Так что, наконец, делается весьма трудным, даже невозможным заградить ее. Так и злобой, срывающейся в сердце человека. Если мы дадим ей пробиться раз и другой, и третий, она будет все сильнее и сильнее вытекать. И, наконец, может прорвать совсем и затопить твою плотину. Знай, что в душе стоят воды злобы, как говорит псалмопевец. Воды дошли до души моей. Когда согрешишь против Бога, и грехи твои будут мучить, жечь тебя, ищи тогда скорее единой жертвы о грехах вечной и живой, и повергай свои грехи перед лицо этой жертвы. Иначе тебе нет ниоткуда спасения. Сам по себе спастись не думай. Господь мог бы целый мир, небо и землю сотворить телом своим, или, не творивший мира, вместо его создать себе храм тела, но только для тебя благоволил создать себе подобное твоему телу, чтобы спасти тебя, и сотворивший из ничего мир творит только из небольшого вещества его тело свое для животворения тебя, оставляя мир быть тем, чем он создал его. О, благость и милосердие Божие! Мы от плоти его и от костей его, по причине причащения животворящих тайн его. Ефесянам 5:30. Мир, как произведение живого премудрого Бога, полон жизни. Везде и во всем жизнь и премудрость, во всем видим выражение мысли, как в целом, так и во всех частях. Это настоящая книга, из которой можно, хотя и не так ясно, как из Откровения, учиться Богопознанию. Прежде чем стал мир, был только живой беспредельный Бог. Когда мир из небытия воззван к бытию, Бог, конечно, не сделался ограниченным. Вся полнота жизни и беспредельности выразилась и в тварях, живых и органических, которых безмерно много и все одарены жизнью. Ограниченность мира и особенно человека. Мир как точка опоры для телесных тварей, чтобы они не исчезали в беспредельности. Письмена Слова Божие вернее и яснее говорят о мире, чем сам мир, или расположение слоев земных. Письмена природы внутри ее, как мертвые и безгласные, ничего определенного не выражают. «Где ты был, человек, когда я основывал землю?» Иов 38:4. «Разве ты был при Боге, когда Он устроял вселенную?» Как уразуметь ум Господень? И кто был советником ему? Исаия 40:13. А вы, геологи, хвалитесь, что уразумели в построении слоев земли ум Господень, и утверждаете это наперекор священному бытописанию. Вы более верите мертвым буквам слоев земных, бездушной земле, чем боговдохновенным словам великого пророка и боговица Моисея? Ты недоумеваешь, как внимают нам с небес святые, когда мы молимся им? А как лучи солнечные с небес преклоняются к нам и всюду по всей земле светят? Святые тоже в духовном мире, что лучи солнечные, в мире невещественном. Бог – вечное животворящее солнце, а святые – лучи умного солнца. Как очи Господни постоянно презирают на земле и на земнородных, так и очи святых не могут не обращаться туда, куда обращен промыслительный взор Господа твари, и где их сокровища, тела их, дела их, места священные, лица им преданные. Где же сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ты знаешь, как сердце видит быстро, далеко и ясно, особенно предметы мира духовного. Заметь это во всех познаниях, особенно в духовных, где весьма многое усвояется только верою, видением сердца. Сердце – око существа человеческого. Чем оно чище, тем быстрее, дальше и яснее видит. Но у святых Божьих это око душевное еще при жизни доведено до возможной для человека чистоты, а по смерти их, когда они соединились с Богом, оно, благодатью Бога, стало еще светлее и обширнее в пределах своего зрения. Потому-то святые видят весьма ясно, широко и далеко. Видят наши духовные нужды, видят и слышат всех призывающих их от всего сердца, то есть тех, которых умные очи прямо устремлены к ним, и не омрачаются, не затмеваются во время устремления сомнением, а маловерием и маловерием, когда очи сердца молящихся совпадают, так сказать, с очами призываемых. Здесь таинственное зрение. Опытный понимает, что говорится. Поэтому как легко иметь сообщение со святыми. Надобно только очистить зрение сердца, устремить его твердо к известному святому, просить о нужном, и будет. А что Господь в отношении зрения? Он весь зрение, весь свет, весь знание. Он наполняет всегда небо и землю, и на всяком пути все зрит. На всяком месте очи Господни смотрят на злых и на добрых. Притча 15:3.
Сердечная вера в мир духовный, особенно в духовное
всепросвещающее, всеоживляющее солнце радует, живит душу, имеющую непорочную совесть. Вера должна доходить до сердечного зрения. Это значит, что душа должна стать как бы выше чувственности, выше телесного, мрачного естества своего и проникнуть собою, возможно, чистым зрением сердца в мир духовный. Тут-то ей будет хорошо, тут-то ее истинная жизнь, ее упование и радость, опыт. Воображение и представление есть зрение сердца или души, созидающий или воспроизводящий известный предмет. Оттого оно быстро, мгновенно носит характер духовный. Это дагеротип или фотография, делаемая душою с известного предмета. Рассудок – живописец, снимающий с этой фотографии. Если бы не был Господь человеколюбив и долготерпелив, то стал ли бы Он терпеть от нас такие величайшие оскорбления? Воплотился ли бы, пострадал ли бы, умер ли бы за тебя, дал ли бы тебе свое пречистое тело и кровь, на которую со страхом и трепетом взирают ангелы? Стал ли бы избавлять тебя от грехов и от смерти духовной так бесконечно много раз? Он сказал бы тогда: мучься, если ты так злонравен. Я не избавлю тебя более, избавлявши доселе так много. Но теперь он всю жизнь терпит от нас бесчисленное множество оскорблений и все ждет от нас обращения. Прославь же его любовью и долготерпением, любовь и долготерпение. Вообрази, что было бы без него, без его спасения. Ужас и трепет обнимает душу, но не раскаянных грешников постигнет, наконец, самым делом гнев Божий в день гнева и откровения праведного суда Божия. Римлянам 25. Приступая молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от нее, не получивший милости. Так мыслить и так быть уверенным относительно ее достойно и праведно. Она всемилостивая Матерь, всемилостивого Бога Слова, и о ее милостях неисчетно великих и бесчисленных возглашают все века и все церкви христианские. Она точно есть бездна благостыни и щедрот, как говорится о ней в каноне Одигитрии. Потому приступать к ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благость ее, как оскорбляется благость Божия, когда приступает к молитве к Богу и не надеются получить от него просимого. Как спешат за милостью к какому-либо высокому и богатому человеку, милости коего все знают, который милость свою доказал многочисленными опытами. Обыкновенно самой покойной уверенностью и надеждою получить от него, чего желают. Так надо и в молитве не сомневаться, не малодушествовать. Как мать младенца учит ходить, так Господь учит нас живой вере в Него. Поставит мать младенца, оставит его самому себе, а сама отойдет. Потом велит идти к себе младенцу. Младенец плачет без матери, хочет идти к ней, но боится сделать попытку шагнуть. Усиливается подойти, делает шаг и падает. Так и христианина Господь учит вере в Него, как ходьбе. Вера – духовный путь. Так слаба наша вера, так начально, как младенец, учащийся ходить, оставляет его Господь своей помощью и предает дьяволу или разным бедствиям и скорбям. А потом, когда будет крайне нужна помощь, избавиться от них, когда нам нет нужды в спасении, да то ли мы готовы не ходить к нему. Как бы велит смотреть на себя, непременно смотри на него, идти к нему за этой помощью. Христианин усиливается это делать, раскрывает сердечные очи, как младенец расставляет ноги, усиливается ими увидеть Господа, но сердце, не наученное лицезрению Божию, боится своей смелости, спотыкается и падает. Враг и прирожденная испорченность греховная закрывает его, открывающиеся сердечные очи, отрывают его от Господа, и он не может подойти, а Господь близко, готов взять к себе, как бы на руки, только подойти к нему верою, и когда сделаешь усилие совсем увидеть его сердечными очами веры, попадешь на него сердечным зрением, тогда он простирает сам руку помощи, как бы берет на руки и прогоняет врагов, и чувствует христианин, что попал на руки к самому Спасителю. Слава благости и премудрости Твоей, Господи! Так в насилиях от дьявола и во всех скорбях надо живо узреть сердцем, как бы пред глазами находящуюся человеколюбивую внутренность Спасителя, смотреть смело в эту утробу, как бы неистощимую сокровищницу благости и щедрот, и молить его всем сердцем, чтобы он уделил и нам от этого неиссякающего источника благости и помощи духовной. И тот час приносимое будет получено. Главное – вера или сердечное зрение Господа и надежда получить от Него, как всеблагого, все истинно, с опыта. Этим также учит Господь сознавать свою крайнюю нравственную немощь без Него, сокрушаться сердцем и быть в постоянном молитвенном расположении духа. Никакого основания не имеет христианин в сердце иметь какую-либо злобу на кого-либо. Злоба, как злоба, есть дело дьявола. Христианин должен иметь в сердце только любовь. А так как любовь не мыслит зла, то не должно мыслить касательно других никакого зла. Например, я не должен думать о другом без явной причины, что он зол, горд и прочее. Или если я, например, сделаю ему уважение, то он возгордится. Если прощу обиду, то снова изобидит меня, посмеется надо мною. Надобно, чтобы зло не гнездилось в нас, ни под каким видом, а злоба обыкновенно слишком многовидна. Мир и избыток жизни сердца после причащения есть величайший, неоценимый дар Господа Иисуса Христа, превосходящий все дары, относящийся к телу и вместе взятые. Относящиеся к телу и вместе взятые. Без душевного мира, при тесноте и мучении сердца, человек не может пользоваться никакими благами, ни вещественными, ни духовными, для чего только не существует, для него тогда не существует наслаждений, происходящих от чувства истины, добра и красоты, потому что подавлено и убито самое средоточие его жизни, сердце или внутренний человек. Соединяйся с Богом душою своею посредством сердечной веры и все можешь сделать. Борют тебя сильные, невидимые, неусыпающие враги. Победишь врагов видимых, победишь врагов видимых, внешних, победишь. Терзают страсти, одолеешь. Подавляют скорби, отвратишь. Унываешь духом, получишь мужество. Все с верою возможешь победить и само Царство Небесное получить. Вера – величайшее благо земной жизни. Она соединяет человека с Богом и в нем делает его сильным и победоносным. Прилепляйся, Господи, един дух есть с Господом. 1 Коринфянам 6:17. Дал нам Господь по благости своей незаслуженно с нашей стороны видеть солнце и свет солнечный и наслаждаться им. Даст насладиться и своим неприступным светом. Свет солнечный, да будет тебе в том залогом, но особенно свет тихий, святые славы Отца Небесного, Сын Его Единородный, данный нам, и Дух Любви, данный в сердца наши. Смотря на мир Божий, что я вижу? Вижу везде необыкновенную широту, игривость жизни в царстве животном, между четвероногими, между гадами, насекомыми, птицами, между рыбами. Теперь спрашивается, отчего же теснота и скорбный путь жизни у человека, и особенно у людей, ревнующих о благочестии? Господь разлил везде жизнь, довольство и радость с простором, и все твари, кроме человека, прославляют Творца довольством, жизнью и игривою радостью. Отчего же во мне разногласие с общей жизнью? Разве я не творение того же Творца? Разгадка простая. Наша жизнь отравляется то нами самими, грехом, то врагом бесплотным, особенно им и преимущественно у тех людей, которые подвизаются в благочестии. Жизнь человека истинного христианина впереди, в будущем веке. Там откроются для него все радости, полное блаженство. А здесь он изгнанник и под наказанием. Здесь иногда вся природа вооружается на него за грех, не говоря об исконном враге, который так, как лев рыкая, ходит, ища кого бы поглотить. 1 Петра 5:8. Итак, не смущаюсь тем, отчего в мире везде радость и довольство, а во мне часто нет радости, и я смотрю угрюмо на радости простор Божьих тварей. У меня есть палач за грех. Этот палач всегда со мною и бьет меня. Но и для меня настанет радость, только не здесь, а в другом мире. Смотря на мир Божий, я везде вижу необыкновенную щедрость Божию в дарах природы. Поверхность земли – это как бы богатейшая трапеза, приготовленная в изобилии и разнообразии, самым любящим и щедрым хозяином. Недра вод также служат насыщению человека. Что говорить о животных четвероногих и птицах? И здесь сколько щедрости в доставлении пищи и одежды человеку. Щедротам Господним нет числа. Смотрите, чего не доставляет земля летом и осенью. Так всякий христианин, особенно священник, подражай щедротам Господа. Да будет трапеза твоя открыта всякому, как трапеза Господня. Скупой враг Господа. Дерево, утвержденное корнями в земле, растет и приносит плоды. Душа человеческая, утвержденная верою и любовью в Боге, как корнями духовными, так же живет, возрастает духовно и приносит плоды добродетелей богоугодных, коими душа живет и будет жить в будущем веке. Дерево, вырванное из земли с корнем, прекращает жизнь, которую получила от земли через корни. Так и душа человеческая, потерявшая веру и любовь в Бога, и не пребывающая в Боге, в котором вся жизнь ее, умирает духовно. Что для растений земля, то для души Бог.
Чтобы не раболепствовать ежедневно страстям и дьяволу, надо задать себе цель. Постоянно иметь ее в виду и стремиться к ней, побеждая именем Господним все препятствия. Какая же это цель? Небесное царство, божественный чертог славы, уготованный верующим от создания мира. Но как цель достигается известными средствами, то необходимо иметь в своем распоряжении и эти средства. Какие же это средства? Вера, надежда и любовь. Веруй, надейся, люби. Особенно люби, несмотря ни на какие препятствия. Бога больше всего, а всякого ближнего, как себя. Нет сил у тебя сохранить в сердце эти бесценные сокровища духа человеческого. Преподай чаще к Богу любви. Проси, ищи. Стучи, найдешь, отворится. Верен обещавший, ходи, сиди, лежи, собеседуй, занимайся и во всякое время молись сердцем о даровании веры и любви. Ты не просил еще как следует жаром и постоянством, не имел твердого намерения стяжать их. А вот от цели скажи, вот приступаю. Когда на пути к Богу будешь встречать препятствия, поставляемые дьяволом, сомнения и неверие сердца, также сердечную злобу, иногда к лицам, заслуживающим безусловного почтения и любовь, ровно и другие страсти, не возмущайся ими, но знай, что они дым и смрад врага, который пройдет от единого мания Господа Иисуса Христа. Преобразование юношества, о чем надо больше всего стараться? О том, чтобы стяжать ему просвещенные очиса сердца. Ефесянам 1.18. Не замечаете ли, что сердце наше первый деятель в нашей жизни и во всех почти познаниях наших зрения сердцем известных истин, идея, предшествует умственному познанию. Бывает так при познаниях. Сердце видит разум, нераздельно, мгновенно. Потом этот единичный акт зрения сердечного передается уму, и в уме разлагается на части, являются отделы, предыдущие, последующие. Зрение сердца в уме получает анализ свой. Идея принадлежит сердцу, а не уму, внутреннему человеку, а не внешнему. Поэтому весьма важное дело просвещенные очи сердца при всех познаниях, но особенно при познании истин веры и правил нравственности. Будущая жизнь – совершенная чистота постепенно очищаемого ныне сердца, которое чаще всего закрыто, омрачено грехом и дьявольским дыханием, а иногда, по действию благодати Божией, проясняется и зрит Бога, соединяясь с Ним преискренне в молитве и таинстве причащения. Как праздновать праздники? Мы празднуем или события, вникнуть в величие события, цель его, плоды его для верующих, или лицу, как, например, Господу, Божьей Матери, ангелам и святым, вникнуть в отношение того лица к Богу и человечеству, в благодетельное влияние его на Церковь Божию вообще.
Надобно вникнуть в историю события или лица, приближаться к событию или лицу сердцем, впитать их в себя. Иначе праздник будет несовершенный, не богоугодный. Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь, должны оживлять, возгревать нашу веру сердца в будущее благо и питать благочестивые добрые нравы. А они проходят больше с грехом, как и встречаются неразумно маловерным холодным сердцем, часто вовсе не приготовленным к чувству тех великих благодеяний Божьих, которые Бог даровал через известное празднуемое лицо или событие. Мало ли, какое зло бывает у тебя на душе, но не все, что есть в печи, на стол мечи. Да будет оно одному Богу известно, ведущему все тайное и сокровенное, а людям не показывая всех своих нечистот, не заражая их дыханием сокрытого в тебе зла, затвори печь. Пусть дым зла замрет в тебе. Богу поведай печаль свою, что душа твоя полна зла, и жизнь твоя близка к аду, а людям являй лицо светлое, ласковое. Что им до твоего безумия? Или же объяви свою болезнь духовнику или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали. Взирая на небо, созерцай в высотах его Господа Иисуса, откуда явился он первомученику Стефану и Савлу, и умоляй его о спасении. Явление его значит не то, что он тогда только будто бы открыл небеса и взирал на них из отверстых небес, но то, что он всегда с небес всех нас видит. Все дела наши, слова, мысли и намерения, как и ты удостоверился в этом многими опытами, возводя очи на небо Господу и получая от него чудную и великую помощь. Это значит только, что он в указанных случаях открылся, явил себя в небесах. Грешить — великая невыгода и безумие, ибо человек-грешник презирает самого себя и отвращается сообщества человеческого или имеет общение с подобными себе, потому что внутренняя сердечная теснота и червь сердца делает для него тяжелым всякое порядочное общество, не соответствующее ему по качеству своей жизни. Грешнику тесно в обширном мире Божием, потому что мир – дело всесвятого и праведного Бога, а грешник, не повинующийся законам Божиим, законам любви и мира, есть изверг Божие творение, которому не место в мире. Вот отчего ему тесно. Его преследует Бог, его собственная совесть преследует все его творение. При помыслах сомнения, неверия, хулы, кто страдает, тот ли предмет, о котором сомневаются, коему не верят, которые хулят, или те, которые сомневаются, не верят, хулят? Эти последние. Они боятся тогда страха, где нет страха, они мучатся своим сомнением, неверием, хулою, а предмет их агонии остается тверд, недвижим, и берет над ними очевидный верх тем, что их же заставляет переменить свои мысли об нем для их собственного спокойствия, и дотоле не дает им успокоиться, пока они не раскаются в прежних ложных своих мыслях касательно его и не воспримут мыслей благоприятных, истинных. Потому безрассудно колебаться и возмущаться, тем больше малодушествовать и унывать духом, когда приходят на молитве или в другое время мысли, сомнения, неверие, хулы и другое подобное. Это все прелесть сатанинская. Злоба или другая страсть, какая поселяясь в сердце, стремится по непременному закону зла излиться наружу. Оттого обыкновенно говорят о злом или разгневанном человеке, что он выместил свою злобу на том-то, или выместил гнев свой на том-то. В том и беда от зла, что оно не остается только в сердце, а силится распространиться вовне. Из этого уже видно, что виновник зла сам велик, имеет обширную область, в которой он царствует. Весь мир лежит во зле. 1 Иоанна 5:19. Как пары или газы во множестве скопившись в запертом месте, усиливаются, низвергнутся вон. Так страсти, как дыхание духа злобы, наполнившие сердце человеческое, также стремятся из одного человека разлиться на других и заразить своим смрадом души других. Если Бог даровал нам бытие, самый великий дар благости, если после того, как мы отпали от него и пали из жизни в смерть, Он даровал нам для возрождения нас, для приведения к жизни Сына Своего, то как малы все другие блага, которых мы просим у Него в молитве, чтобы по первому искреннему слову веры даровать нам их, если они существенно для нас необходимы. И как неизвинительны мы, когда сомневаемся получить их от Бога в молитве. Прямо сказал Спаситель: «Просите, и дастся вам». Здесь, в мире суеты, в мире прелюбодейном и грешном, непрестанно и часто незаметно души и тела наши червь и тля истребляет, и воры мысленные подкапывают и крадут сокровища души. Правду и мир и радость о Духе Святом. Какое же верное средство от этого постоянного растления греховного, от этих мысленных воров? Молитва, покаяние и веры. Она оживляет, воскрешает из сливающего в обольстительных похотях нашу душу, прогоняет мысленных воров, она бич их, а для нас источник силы, жизни и спасения. Слава за все это Господу. Молитва и предохраняет, и избавляет нас от греха. С молитвой веры хорошо живется, ибо при молитве живем с Господом, который просящим обещал всякие блага. Просите, и дастся вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворится. Слава, Господи, словам Твоим, всеистинным! Господи, дай всем просящим у Тебя через мое недостоинство благ различных прошение сердец их. Аминь. Буди. Если хочешь, чтобы Господь давал скорее сердечную веру твоей молитве, старайся от всего сердца все говорить и делать с людьми искренно, и отнюдь не будь с ними двоедушен. Когда будешь прямодушен и доверчив с людьми, тогда Господь подаст тебе прямодушие и искреннюю веру и по отношению к Богу. Того, кто не прямо сердечен с людьми, Господь неудобно принимает на молитву, давая ему почувствовать, что он не искренен в отношении к людям, а потому не может быть совершенно искренен и в отношении к Богу, без душевного злострадания. Человек страстям подверженный, что тебе нужно? Жизнь, говоришь ты. А из-за чего ты хлопочешь? Из-за жизни. Но живешь ли ты истинно жизнью? Разум и опыт заставляют сказать, что нет. Итак, что же составляет твою жизнь? Вера, надежда и любовь. Разум и опыт говорят мне. Жизнь души нашей – Бог, живая вера в Него и любовь к Нему. Любовь к подобным мне людям. Они покой и широта моего сердца. Без них я мученик греха, раб, невольник страстей. В скорби и тесноте проходит жизнь моя. Я и здесь упокоиваюсь во Христе и со Христом. Как же мне не верить, что после смерти меня ожидает вечное в нем упокоение, после борьбы со врагами земными? Мне и здесь без Христа тяжело, мучительно. Как же мне не верить, что тем более будет для меня мучительно без Него там, когда Он окончательно отвергнет меня от лица Своего? Так здешнее состояние наших душ предизображает будущее. Будущее будет продолжением настоящего состояния внутреннего, только в измененном виде относительно степени его. Для праведников оно обратится в полноту вечной славы, для грешников — в полноту вечных мучений. «Мне же прилепляться к Богу есть благо», — говорит Давид, испытавший сладость в молитве и хвалении Бога. Тоже подтверждают другие люди, а также и я грешный. Заметьте, еще здесь, на земле, прилепляться Богу благо, хорошо, когда мы в грешной плоти, у которой много своего приятного или неприятного. Как же благо будет соединиться с Богом там, на небе. А блаженство прилепления Богу здесь, на земле, есть образец и залог блаженства прилепления Богу после смерти в вечности. Видишь, как благ, милосерд, истинен Творец, чтобы уверить тебя в будущем блаженстве, происходящем от соединения с Ним. Он дает тебе испытывать начаток этого блаженства здесь, на земле, когда ты искренне приступаешь к Нему. Да, невидимая душа моя действительно еще здесь упокоивается в невидимом Боге. Значит, тем больше по отрешению от тела она упокоится в нем. Дух силен, мощен, оттого он легко носит тяжелое вещество, а плоть косна, бессильна, и потому ее легко подавляет родное ей вещество. Поэтому Бог, как ничто, носит весь мир сильным словом своим. Потому что и дух человека, облагодатствованного легко с Божьей помощью, покоряет свою плоть, даже плоть других, их духу, как видим на святых, легко на молитве справляется с буквой слова, притворяя ее всю в дух. А плотской человек на каждом шагу подчиняется своей плоти и тяготится буквою молитвы, которую он не в силах обратить в дух, будучи сам плоть, или проникнуть нечистым, оплотенившимся духом своим в чистый, святой дух ее. Человек постоянно погибает от греха, и ему нужен постоянный, ежедневный Спаситель. Этот Спаситель Иисус Христос, Сын Божий. Воззови только к Нему внутренне, живою, ясновидящую верою о спасении, и Он спасет тебя. Так Он чудесно спасал меня бесчисленное множество раз. Это спасение было так явно, как, например, явно приходит в темницу какой-либо избавитель и изводит из ней заключенного. Священнику нужно самому испытать и силу веры, и сладость молитвы, и оставление грехов, и то, когда она бывает безуспешна, и скорби душевные, когда они постигают, и утешение благодатное, чтобы в молитве к Богу о верующих говорить так: «Даруй им такое же благо, как даруешь ты его всегда мне недостойному», чтобы обо всем просить собственного опыта. Он близок его сердцу, говорится о двух неравных лицах, из коих одно покровительствует другому. И тот, кто удостоился покровительства высшего и близости к его сердцу, знает об этом и взаимно сам близок к нему по своему сердцу.
Так бывает между Богом и служащими Ему от чистого сердца людьми. Сердцу этих людей близок бывает всегда Бог, и Божию сердцу близки они. Так должно быть и при молитве всякого христианина. Молясь, мы должны быть непременно близки к Богу сердцем. Хорошие, искренние отношения наши с людьми должны быть перенесены и на Бога. Помни, что ты всегда ходишь пред лицом сладчайшего Иисуса. Говори себе чаще: «Я хочу жить так, чтобы жизнь моя радовала любовь мою, распятую ради меня на кресте. Особенно же я возьму себе спутницу и подругу жизни моей, любовь святую, всех вмещающую в моем сердце, жаждущую спасения всех, радующуюся с радующимися и плачущую с плачущими. Это особенно утешит моего утешителя Христа». Родители и воспитатели, остерегайте детей своих со всей заботливостью от капризов пред вами, иначе дети скоро забудут цену вашей любви, заразят свое сердце злобою, рано потеряют святую, искреннюю, горящую любовь сердца, а по достижении совершенного возраста горько будут жаловаться на то, что в юности слишком много лелеяли их, потворствовали капризом их сердца. Каприз — зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу. В храме особенно совершается тайна очищения грехов. Благоговей же к месту, где совершается очищение твоих душевных скверн, где ты примиряешься с Богом, где получаешь истинную жизнь Духа. Сколько раз Господь подавал мне здесь очищение грехов моих, без которого я не мог бы наслаждаться дарами Божиими, величайшим даром жизни, дарами мира и радости и благами вещественными. Слава тебе, Иисусе, Сыне Божий, ты очищение о грехах наших, не наших только, но и всего мира. Нет ничего изменчивого вещества, оно изменяется в миллионы видов естественным образом по законам Творца. Не говори о чудных изменениях, например, огня в росу, воды в кровь, воды в вино, посоха в змея. Даже человека иногда в тысячи видов изменяет вещество. Что же сказать о Боге, создавшем всяческое? Свойство вещества — вменяемость, изменяемость. С духом разумным Господь этого не делает и не хочет делать. Свойство духа есть неизменяемость. Но совершенствование в добре — дело разумного сотворенного духа. То торжество духа над веществом, что дух изменяет его в тысячи видов. Заметьте, например, как этот дух изменяет вещество в растительном царстве, как до бесконечности разнообразны формы растений, и все из одной земли. Один свет солнца, один воздух, одна вода, одна земля, а тела животных, как они разнообразны. Итак, свойство вещества — изменяемость, при этом условии мир сотворен со всем разнообразием. Слава единому, вечно неизменяемому Богу, всесильному Творцу! Если бы вещество было неизменяемо, тогда не был бы Бог всесилен. Слава духовной природе! Да покоряет она всегда вещественную природу. Проси Бога, чтобы дал тебе неизменяемость в добре. Отчего это мы обиды человеческие помним и на обидящих гневаемся и злобимся? А обиды дьявольские, самые злейшие, зловреднейшие и непрерывные, весьма скоро забываем. хотя бы и обиженные были от него 1000 раз в день, между тем, как одну обиду какого-либо человека держим на сердце иногда не один день. Это прелесть дьявольская. Дьявол ловко умеет нас обманывать. Обижая нас, сам он прикрывается всегда нашим же самолюбием, как бы желая угодить нам поначалу посредством движения известной страсти, хотя после всегда убивает и горько достается нам от него за наше глупое, неразумное самолюбие. Обиды же, причиненные нам другими, он всегда увеличивает 100 раз и представляет их в ложном виде. И опять и здесь прикрывается нашим самолюбием, как бы ревнуя о нашем благосостоянии, которое другие будто бы думают разрушить своими обидами. Две силы совершенно противоположны между собой и влияют на меня. Сила добрая и сила злая. Сила жизненная и сила смертоносная. Как духовные силы, обе они невидимы. Добрая сила по свободной искренней молитве моей всегда прогоняет силу злую. И сила злая сильна только злом во мне скрывающимся. Чтобы не терпеть непрерывных стужений злого духа, надо постоянно иметь в сердце Иисусову молитву: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня». Против невидимого дьявола невидимый Бог, против крепкого крепчайший. Если люди, существа слабые, скороприходящие, смертные, делают так много великих и дивных дел, благодарованными им силами и способностями, если слову одного человека повинуется иногда много миллионов людей, то чего не сделает все виновник жизни человеческой, что не повинуется его слову? Вспомните слова сотника: «Я, говорит, и подвластный человек, но имея в подчинении воинов, скажу одному: иди, и идет, другому: приди, и приходит, и третьему: сделай это, и делает». Далее. Если многие животные одарены искусством делать разные удивительные вещи, которых не сделать и человеку, животные, которые мы попираем ногами, которые так ничтожны и слабы, то чего не сделает Творец всего, всех щедро одаривший всяким искусством, всякими способностями и силами. Если растения бездушные сегодня есть, а на утро уже и в печь бросаются, по его слову образуются в такие нежные и прекрасные формы, если вещество всякое мы видим подчиненным его слову и видоизменяющимся до неизмеримости, до бесконечности по его мании, при посредстве только 5 стихий, то кто еще, видя все это, станет требовать залогов его всемогущества? Дивны дела Твои, Господи, на каждом шагу, в каждое мгновение жизни, исполнивший небо и землю славы премудрости Твоей, славы благости Твоей, славы всемогущества Твоего. Ты не только сам премудрый Творец и постоянно являешь себя премудрым Творцом, но Ты тварям Твоим даровал творческую способность, и они творят по Твоему слову, данными им силами, вещи удивительные и полезные. О, в какую красоту Ты облегся! Как мы унизили себя, свою природу грехами! Но как мы дороги, высоки в очах Божиих! Бог не пощадил для нас Сына Своего, но облег Его в нашу плоть, во всю природу нашу, для нашего спасения. Уготовал нам от создания мира вечное царство, о нашем обращении радуются добрые по существу Своему ангелы. А мы что же? Мы и знать того не хотим. И все больше и больше унижаем, губим свою душу разными пороками и житейскими пристрастиями. Жалко, невыразимо жалко смотреть на человека, эту тварь, по образу Божию созданную, особенно на христианина, удостоенного такого высокого призвания, так много почтенного, облагодетельствованного от Бога. Молитва принужденная развивает ханжество, делает неспособным никакому занятию, требующему размышления, и делает человека вялым ко всему, даже к исполнению должностей своих. Это должно убедить всех, таким образом молящихся, исправить свою молитву. Молиться должно охотно, с энергией от сердца, не от скорби, не от нужды, принужденно молясь Богу. Добродетельно дающего Бог любит. Во всех нерукотворенных храминах тел благочестивых христиан есть свет умный, душа, и свет тот от умного солнца Бога, который видим в мире так, как душа в теле. Я замечаю, как входит и сияет мысленное солнце Бог в душе моей, ибо тогда мне бывает легко и тепло и светло, и как удаляется из нее и оставляет ее во мраке и страдании. Как в вещественной природе причиной мрака служит удаление или сокрытие солнца, так в духовной природе мрак происходит от удаления мысленного солнца от души нашей и от покрытия ее тьмой окаянного. Как в вещественной природе бывает всегда некоторый остаток света и по захождении солнца, по причине несравненной величины его, так и в душе остается некоторый остаток света и по удалении духовного солнца, по причине вездесущей его, и по причине сравнительного бессилия князя тьмы, который без Божьего попущения не может совершенно омрачить душу. Но надо и того опасаться, чтобы, как сказал Спаситель, тьма нас не объяла совершенно. Когда получишь исцеление от какой бы то ни было болезни, воздай благодарение Господу следующим кратким словословием. Слава тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный, Безначального Отца, Единый, исцеляющий всякий недуг и всякую язву в людях. Ибо помиловал меня грешного, избавил меня от болезни моей, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыка, силу твердо творить волю Твою во спасение души моей окаянной и в славу Твою с обезначальным Твоим Отцом и единосущным Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что такое сердце чистое? Кроткое, смиренное, не лукавое, простое, доверчивое, не лживое, не подозрительное, не злобивое, доброе, не корыстное, не завистливое, не прелюбодейное. Душа моя, помни свое небесное достоинство и не возмущайся из-за вещей тленных и ничтожных. Уважай в других людях небесное их достоинство, и из-за чего-либо тленного не дерзай оскорблять или ненавидеть их. Всею силой возлюби духовное и небесное, и презирай вещественное земное. Помни слова своего Спасителя. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, только днесь.
Великая мудрость христианская сокрыта в этих словах. Помни и то, как сам Господь показал в своей жизни пример беспопечительности о пропитании и довольствовался только добровольными приношениями. Пища моя есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Ты ненавидишь врага, ты глуп. Почему?
потому что когда враг тебя гонит, ты еще сам себя внутренно гонишь. Ибо скажи, не гонение ли, не самые ли жестокие гонения мучить себя ненавистью к врагу? Люби врага, и ты будешь премудр. О, если бы ты знал, какое торжество, какое блаженство любить врага и делать ему добро. Так, Сын Божий, так Бог во Святой Троице восторжествовал и торжествует своей любовью над неблагодарным и злонравным родом человеческим. Так святые Божии торжествовали над врагами своими, любя их и делая им добро. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если же бывшие врагами примирились с Ним смертью Сына Его, тем более спасемся жизнью Его. Не унывай, борясь с врагом бесплотным, но прославляй в самой скорби и тесноте Господа, удостоившего тебя за Него терпеть борьбу с коварным змеем и за Него уязвляться на всякий час. Ибо если бы ты не стал благочестно жить и усиливаясь соединиться с Богом, то враг и не напал бы на тебя и не мучил бы тебя. Слава тебе, Спасителю, сила всемогущая! Слава тебе, Спасителю, сила вездесущая! Слава тебе, утроба преблагосердая! Слава тебе, слух присно отверзающиеся на услышание молитвы меня окаянного, чтобы миловать меня и спасать от грехов моих. Слава тебе, светлейшие очи, всегда на меня зрящие, любезные и прозирающие все мои сокровенности. Слава тебе, слава тебе, слава тебе, сладчайший Иисусе, Спасителю мой. Сердечная вера необходима человеку, потому что светоч ума нашего очень ограниченный, немного вмещает в себе света умного, а Господь Бог есть беспредельный свет, и мир есть бездна Его всемогущества и премудрости, тогда как в нас только ничтожные, так сказать, капли Его силы и мудрости, потому что столько, а не больше вместе их могли бы мы в своем бренном теле. Земля тверда и косна, хотя она и движется около солнца весьма скоро. Вода жидка и быстро, и потому, говорят, быстрое течение. Воздух еще жиже, тоньше и быстрее, и потому он движется, например, в ветрах весьма скоро. Свет еще тоньше и быстрее, и в одну секунду он проходит невероятное количество пространства. Если же свет так тонок и проходит огромное,